Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Добрый вечер. Программа «Лицом событий». Сегодня веду ее я, Елена Фанайлова. Суверенный интернет. Мы будем обсуждать, возможно ли такая штука в современном мире, как суверенный интернет, как и такие вещи, как суверенная демократия или что-нибудь такое. А вот неизбывно пасконное, неизбывно народное, наше родное на просторах мировой паутины. А вот мы сегодня будем это обсуждать с Константином Федоровичем Боровым. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я с удовольствием вас представлю как политика и предпринимателя, если можно, вот в этой передаче. Александр Исавнин, общественный активист и IT-предприниматель. Да?
Здравствуйте. Саша,
да. На связи по скайпу с нами Федор Миляев, член либертарианской партии. Конечно, воскресный митинг московский в защиту свободы интернета мы будем обсуждать. Прямо вот даже с этого начнем. И будет у нас адвокат задержанных на воскресном митинге. Чуть позже он с нами свяжется, потому что он сейчас вот ровно в этих делах-то и находится, как мы сегодня выяснили. И коллега наша Таня Вольская расскажет, что у них в Питере там было, потому что еще 5 городов митинговали. Ну, кто как смог, конечно, вот по этим вообще волшебным законам, которые принимаются. Это, насколько я понимаю, вчерашний протест был и по законопроекту, который принят уже в третьем чтении, о блокировке интернет-ресурсов за нежелательные высказывания с критикой в адрес госорганов или там публикацию фейковых новостей, оскорбление власти. Вот как-то так это формулируется. И в первом чтении, в общем, недавно принят еще один волшебный законопроект о том, как будет регулироваться деятельность российского интернета. А в том случае, если вдруг стабильность российского интернета будет нарушаться кем-то. Давайте сейчас посмотрим репортаж Мумина Шакирова с проспекта Сахарова, что там вчера, собственно, происходило.
Даешь свободный интернет, нет цензуры, даешь свободный интернет. Вот эти вот два простых слова пугают наши власти. Почему?
15 тысяч человек, согласно белому счетчику, выше 10 марта на проспект Сахарова. Полицейские насчитали в два раза меньше. Акция, несмотря на то, что власти дали добро на ее проведение, началась с задержаний. 8 активистов с охапками синих воздушных шариков были отправлены в автозак. При этом шары, не влезшие в полицейский транспорт, устремились в небо. Как написал в Твиттере один из организаторов акции, член либертарианской партии Михаил Светов, правоохранительные органы назвали шары беспилотным летающим средством. Полицейские также запретили вешать на сцене задник в виде растяжек с призывами «Долой произвол властей! Руки прочь от интернета!». Впрочем, участники акции ключевые лозунги озвучили сами.
Путин вор! Путин вор! Руки прочь от интернета!
Митинг начался с большой задержкой. Организаторы связали это с действиями полиции, которая очень долго досматривала людей у рамок металлоискателей. Особенность этой акции – полное отсутствие на трибуне политиков и общественных деятелей, одним словом, медийных лиц, включая оппозиционера Алексея Навального. На митинге выступили, в частности, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, один из лидеров Либертарианской партии России Михаил Светов, музыканты группы ISP. Явный дефицит зажигающих публику ораторов Михаил Светов объяснил простым русским словом «страх».
Страха стало больше, потому что власть кошмарит людей, она их не только сажает за мемы, вот у группы Айспик отменяли концерты, поэтому отказалась часть людей. Кто-то боится потерять рекламодателей, кто-то боится просто сесть в тюрьму, поэтому страха стало больше.
Митинг на проспекте Сахарова в защиту свободного интернета завершился тем, чем и начался – массовыми задержаниями.
Уважаемые граждане, время, предусмотренное для проведения митинга, закончилось. Против вас освободить место проведения митинга.
Это может вам плевать, вам кого в клетку не посадить, вы повезете?
Вот это, наверное, самое удивительное. Разрешенный митинг, и 28 человек задержаны, и все они, значит, по административке будут проходить, и, ну, там, и так далее, и так далее. И, тем не менее, 15 тысяч – это все-таки крупный митинг для Москвы. В общем, это значительная история. А вот этот митинг, он нам что-то даст? Он даст что-то простым гражданам, которые с удивлением наблюдают за очередной работой взбесившегося принтера, в кавычках, или как еще это можно корректно назвать? Вот, Саша, вы были на митинге вчера?
Да, и да? Я даже выступал.
Выступал? Ну и как вообще впечатление?
Отличное впечатление. Почему, собственно, вот прошлогодний митинг, этот митинг собрали все больше народу?
На прошлом было меньше людей,
ну,
я правильно
чуть-чуть,
понимаю?
Чуть-чуть, да, подросло. Потому что все регулирование, репрессивное регулирование интернета, которое у нас с 2012 года, начиная с блокировок защищающих детей, через
закон
блокировки
Яровой?
И так
закон
далее.
Яровой,
да, закон Яровой, да? Это вот прошлый год он вступил в силу, а началось все чуть раньше. И все это регулирование было очень техническое. Оно было непонятно простым гражданам. Оно касалось только интернет-операторов. Даже посмотрите, вот та цензура, которая сейчас имплементирована в России под видом блокировок, за нее нет крайнего. Кто-то решает, что информация опасна для детей, Роскомнадзор хранит реестр, а операторы выполняют блокировки сайтов. В результате никто не ощущает себя как бы цензором. Никто не считает себя ответственным за то, что люди теряют свободный доступ к информации.
Ну, Роскомнадзор-то, пожалуй, ощущает, нет?
Ну, госорган у них вообще не это самое. Вот. А последнее регулирование, особенно по поводу фейк-ньюс, стало таковым, что люди начали понимать, что их это тоже касается. Что это касается не только операторов связи, что это касается не только маргинальных сайтов. Но это начинает касаться каждого человека, который активно пользуется интернетом.
Я так понимаю, что любой держатель своей странички ВКонтакте или в Фейсбуке, он просто автоматически становится клиентом этого. Пошутил немножечко, да, так пошутил? А русские же любят пошутить-то вообще-то насчет своей власти. Ну, чего уж тут говорить. Пошутил, и давай вот плати теперь там в сколько-то раз больше, чем нужно было заплатить. Кстати, Наташа, ну, вот ваше впечатление от вчерашнего, например, действия вот этого шествия?
Очень жалко, что политиков не было, потому что это была концепция, на самом деле. Они не приглашали политиков, но приглашали кремлевских политиков, но те не ходят. Ну, это
да
я
ладно?
Не буду обсуждать.
Так.
Значит, сейчас вот главное, что надо понимать о сложившейся ситуации, их очень волнует будущие протесты. Вот все это, все истории с суверенным интернетом, они, в общем, и не скрывают Кремль, что именно это их волнует.
А что люди организуются, площадь
оппозиция,
Тахрир, Майдан и прочие, да, вот эти призраки, которые бродят.
Оранжевые призраки.
Оранжевые
это
призраки,
называлось, да, раньше.
И всем же известно, да, что через мессенджеры все собираются.
Главная оппозиция, которой они боятся. Это не там, Михаил Касьянов, Боровой, Явлинский, там, не знаю, Рыжков, Гудков.
И даже Навальный.
Ну, Навальный – это отдельная история. Главная оппозиция, которой они по-настоящему боятся – это граждане. Значит, сейчас растет вот этот протестный электорат. Это главный протест. Это обычные люди, которые приходят в магазин, видят, что там делается с ценами. Они приходят в, я не знаю, на работу, им сообщают, что зарплата расти не будет или вообще никакой зарплаты не будет, сокращаются рабочие места. Экономика, значит, уменьшается ее пространство. И это главная оппозиция. И она не организована и усилиями того же Кремля, сделанные вот известным персонажем попытки организовать оппозицию. Более того, Кремль даже назначил лидером оппозиции такого человека. Говорит, вот ваш лидер, лидер оппозиции. Это даже не он говорил, это из Кремля говорили.
Так.
А этим людям лидер не нужен. Мы же видим, как с бессрочкой получилось. Значит, вышли по призыву одного, а потом начали действовать автономно, самостоятельно, и головная боль. Значит, они готовятся. Я думал, что вы начнете с экспертизы, так сказать, технической. Заблокировать, сделать интернет автономным невозможно. Это связано с телефонией, это связано с геопозиционированием, это связано с телефонами обычными, с телефонией. Это невозможно. Наши летчики в Сирии летают, это была даже фотография, с автомобильными навигаторами в руках. Понимаете, это невозможно. То есть пользуется GPS вражеской системой.
Да.
А регулировать они это начали еще с 96 года. У меня был тогда грант от Европейского Союза, и мы начали смотреть, как это устроено, вот это вот первые фабрики троллей. Они появились тогда и занимались это исключительно спецслужбы. И это было как очень серьезно. С 2000 года, значит, я еще депутатом был, там огромные ресурсы начали перекачивать в контроль интернета, в создание сообществ, в создание, вы тут упомянули ВКонтакте. Да. Это просто ФСБ, понимаете?
Я в нынешних условиях это ФСБ. Народ-то, который сделал это своим любимым ресурсом, он вообще использует это ВКонтакте, как будто никто его не контролирует.
Да,
ВКонтакте там такое вообще.
Суд запрашивает ВКонтакте вот на этого человека данные. ФСБ с удовольствием предоставляет фамилию, имя, отчество, IP, там, рождение, когда. Так что они боятся этого. Они хотят контролировать интернет. А что произойдет в момент, когда они этот рубильничек дернут?
Вот это меня в этот момент, интересует.
В этот момент
всего.
Все равно, что электричество отключить, вот, чтобы люди не пользовались телевизором. Они выйдут на улицу.
В общем, логика
так же,
такая.
Так же, как это произошло уже в нескольких местах, в некоторых странах. Значит, тот момент, когда вырубается средство связи, люди выходят на улицу, электричества нет. Это инстинктивное поведение. Люди выходят на улицу, интернета нет. То есть надо их пожалеть, кремлевских. Потому что у них безвыходная ситуация.
Константин Александрович, меня вот не жалость в данном случае интересует. Или, может быть, пожалеть как немножко необразованных людей. Это я очень мягко скажу. Вот
все образовано. Безвыходная ситуация. Специалисты прекрасные, там, IT-специалисты прекрасные.
И что, они вот этому взбесившемуся принтеру говорят, давай печатай, да, вот эти прекрасные специалисты.
Это
вот они что, не понимают,
страшилки.
Что вообще экономически Россия связана со всем миром, с глобальным миром. Не бывает уже не глобального
все
мира.
Извините, что я... И создают страшилки. Страшилки для того, чтобы вот первые, так сказать, захваты заложников, так сказать, молодежи, которая выходила на улицы, вот на неорганизованные, вроде бы бесцельные выступления. Показать, напугать. Поэтому и провоцировали эти выступления неорганизованные. Ни за демократию, ни за рынок, ни там бог с ней, там, ни за коммунизм. А просто любое выступление блокировать, вязать, тащить. Власть устраивает, я совершенно согласен с Александром Подрабинником, власть устраивает вот эту, устраивает это Салтыкова-Щедринская ситуация. Значит, стоят на коленях и знают же подлецы, что бунтуют, а все равно стоят и молчат.
Понятно.
Понимаете, их это устраивает.
Понятно. Я сейчас хочу Федора Миляева послушать, задержанного, кстати говоря, вчера. Это к вопросу вот о бунтующей молодежи. Федор же с нами на связи, да? Расскажите, что там было-то? Вот это мне особенно нравится, что синие шарики вам меняли как беспилотные летающие средства, и потом еще заставляли, кажется, разбирать эти шарики, да? То есть выбирать, какой там ваш шарик был. Что там было-то, Федь?
Добрый вечер, Елена. Всем добрый вечер, кто в студии, кто смотрит прямой эфир. Хотел бы сначала прокомментировать слова господина Борового насчет кремлевских политиков. Я могу уверенно заявить, что никаких кремлевских политиков не приглашали. Это позиция принципиальная. Вот. А что касается ситуации, в которой я тогда принял участие, в которой я оказался, итак, было запланировано акция с воздушными шариками, то есть воздушные шарики с символикой цифрового сопротивления и либертарианской партии, мы должны были их раздавать перед входом на митинг, то есть перед рамками. И к нам подошла полиция, сказали, что какие-то проблемы, что какие-то претензии. Что-то с ними, значит, не так, с шариками. И позвали какого-то специалиста из департамента региональной или районной безопасности. Начали говорить, что санэпидемстанция не одобряет вот наличие этих воздушных шариков. Другая версия была, действительно, которая была в СМИ. Михаил Светов говорил, что заявляли, что это беспилотные летательные аппараты, которые без лицензии допускать нельзя. Да, вот сейчас отображается твит Сергея Синицына. Он как раз тоже в этом принимал участие. И сказали, вот если вы сейчас воздушные шары не уберете, то сейчас, через 10 минут, это сделают дворники. Мы стоим на изготовке, чтобы не допустить этого. Вот мы взяли связки шаров в руки, то есть там большие связки шаров, можно на видео посмотреть. И в этот самый момент полиция начинает сначала отнимать воздушные шарики, а потом вместе с воздушными шариками нас всех заталкивать в автозаки. Вот. И в итоге получилось, что задержали 15 человек, в одном автозаке 8, в другом 7, и вместе с шариками повезли в отделение. Вот. И далее продолжался этот театр абсурда, потому что нас заставили выйти из автозаков уже к отделению ОВД вместе с шариками и их держать в руках, а затем по коридорам протащить внутрь здания. И вот в сети тоже есть фотографии, как мы сидим в этом кабинете, наполненном воздушными шариками с гелием. Вот. И, соответственно, сначала нам заявили, что будут проводить какую-то профилактическую беседу. Ну, мы подумали, что нас просто решили нейтрализовать на время митинга, будет профилактическая беседа, и затем нас отпустят, потому что законных никаких оснований не было. Когда они говорили, что воздушные шарики запрещены, они никак это не могли обосновать внятно, обосновать это по закону. Соответственно, мы думали, что мы совершенно в законных пределах, и я уверен, что это так и есть. Вот. Но не стоит недооценивать фантазию нашей доблестной полиции. Вот. Вслед за этим, да, действительно, то, что вы, Елена, сказали, была ситуация тоже очень абсурдная, когда комната наполнена шариками, и по одному, значит, вызывают людей для дачи объяснений и показывают, говорят, вот лично ваши шарики, это где, это которые из них, вот которые из связок, которые сейчас здесь, это лично ваши. Никто как бы не может на это адекватно ответить, потому что шарики все одинаковы. Но сказали, что если мы не будем подчиняться, не будем говорить, то к нам применят статью 19.3 Кодекса об административных правонарушениях, то есть неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Пришлось наугад брать. Вот. И затем, что выяснилось, что нам вменили в итоге? Что по версии следствия, это зафиксировано в протоколах, у нас есть копии, что мы устроили акцию, не связанную с этим согласованным митингом, рядом. И в качестве агитации мы использовали шарики. То есть, так как эта акция не согласованная, ну, вот эта вот фантомная акция, которой не было на самом деле, то это статья 20.2, пункт 5. Вот. И в связи с этим будут суды и будут происходить процессы. В общем, там случился такой эпизод, который сыграл в этом роль. Потому что они обратились сначала, когда еще никого не задержали, к одному из организаторов. Попросили объяснить, что за ситуация с шариками. Он сказал, что лично он к шарикам отношения не имеет, потому что не он их покупал, не он их оплачивал, не он занимался организацией их раздачи. Соответственно, он это имел в виду. Они это расценили как то, что эти шарики в принципе не имеют отношения к организации митинга. Соответственно, они решили применить вот такую вот статью. Вот. И затем нас продержали в среднем 5 часов в отделении, хотя по закону, насколько я знаю, можно было не больше 3 с момента задержания. Вот. И в конце концов мы постепенно вышли, и вот ждем, пока нам пришлют повесточки.
Вот спасибо. Все, спасибо. Мы вашего адвоката еще подождем сейчас к нам в эфир. А пока я прошу студию, чтобы нам показали, так сказать, коллеги собрали бэк вот, по всем решениям Госдумы, по всему тому, как медленно вокруг свободы интернета закручиваются гайки. А я напомню, что у нас телефон прямого эфира имеется 8 800 222-12. Можно будет после этого сюжета позвонить. Пожалуйста, посмотрим.
7 марта Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроекты о блокировке интернет-ресурсов за публикацию фейковых новостей и оскорбление власти. Совет Федерации должен рассмотреть оба документа 13 марта. Фейковыми новостями депутаты назвали заведомо недостоверную информацию, которая создает угрозу жизни или здоровью граждан, имуществу, либо может повлечь массовое нарушение порядка или помешать работе объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры. В случае публикации ложной информации онлайн-СМИ этот контент будет заблокирован во внесудебном порядке сразу после предупреждения Роскомнадзора. Остальные интернет-ресурсы, включая аккаунты обычных пользователей соцсетей, будут блокироваться без предупреждения. Закон об оскорблении подразумевает проявление в интернете неуважения к обществу, государству, государственным символам, конституции и органам власти. В случае обнаружения такой информации Роскомнадзор даст сутки на ее удаление, иначе ресурс будет заблокирован. Также Госдума ужесточила наказание за нарушение этих законов. Изначально при публикации или распространении фейк-ньюс безобидного характера речь шла о штрафе в 5000 рублей максимум. Теперь граждане заплатят за это до 100 тысяч. Если недостоверная информация приведет к гибели людей, массовым беспорядкам и нарушению работы объектов инфраструктуры, максимальная сумма штрафа составит 400 тысяч рублей. Юридическим лицам в случае нарушения этого закона придется заплатить 1,5 миллиона рублей. Выросли и штрафы за оскорбление власти. За первое оскорбление граждане заплатят от 30 до 100 тысяч рублей, вместо первоначальных 5 тысяч максимум. При дальнейших оскорблениях возможен арест на 15 суток или увеличение штрафа до 300 тысяч. Еще один громкий и широко обсуждаемый законопроект о суверенном российском интернете принят пока только в первом чтении. Этот законопроект предусматривает создание системы, которая якобы увеличит стабильность работы российского интернета. По словам создателей документа, его цель в том, чтобы интернет в России мог работать, даже если его отключат от общемировой сети и в случае кибератак со стороны Запада. Один из авторов законопроекта, Андрей Клишес, оценил реализацию закона в 20 миллиардов рублей. Минкомсвязь, Роскомнадзор, Россвязь и ФСО уже поддержали эту инициативу. Против выступила Счетная палата. По мнению ведомства, если закон вступит в силу, есть риск роста стоимости товаров и услуг. В воскресенье 10 марта в Москве прошел митинг в поддержку свободного интернета. По данным белого счетчика, на проспект Сахарова вышли около 15 тысяч человек. Акции против изоляции Рунета также проходили в Петербурге, Хабаровске, Воронеже, Омске и Иркутске.
Ну, что я хочу сказать, что Дмитрий Песков уже успокоил всех, сказал, что вы волнуетесь, вообще все отлично. Это вот этот последний законопроект, который увеличит стабильность работы российского интернета, он нас всех защитит, если там на Западе вдруг нам решат все это отключить. А почему-то вот эти граждане неугомонные, Центр защиты гласности считает, что это цензура прямая, Пен-клуб Москва готовит письмецо тоже в соответствующем духе. Ну, это если говорить просто про свободу слова. А вот если говорить про экономические свободы, Саш, может, вы нам поясните, вот что это будет означать для людей, которые в бизнесе находятся, вообще для России в целом, которая вроде бы занята высокими технологиями, как нам про Сколково все рассказывают, да, и как-то...
Ну? Да, смотрите, интернет... Хоть и разрабатывался там для военных в свое время, он разрабатывался учеными. И в отличие от телефонной связи, которая стандартизировалась и развивалась от государств, Международный союз электросвязи, ПРИОНовская организация, там, до этого Телеграфный союз, то интернет развился из ученой среды, и хоть поначалу использовал телефонную инфраструктуру, он развивался совершенно без участия государства. Никакое государство не участвовало в стандартизации.
Это удивительная история.
Да. Понятно, что вот тот его успех, к которому он пришел, он с этим и связан. Если... Есть очень интересная история, потому что похожий пакетную связь пытался строить и Международный союз электросвязи. И даже есть специальный набор стандартов ISO-OSI, которые до конца-то и не смогли утвердить, потому что разные государственные акторы пытались внести что-то, что интересовало те иные государства или корпорации. А интернет-стандарты, которые выросли из ученой среды, ученые что-то сделали, оно успешно работает, это стало стандартом. То есть для того, чтобы что-то стало в интернет-технологиях стандартом, одно из требований, чтобы было две независимых реализации от двух независимых коллективов. Интернет, во-первых,
это
работает.
Это как принципы, между прочим, да. Независимой журналистики.
Это очень, да, очень замечательный принцип. Да. Во-первых, интернет работает.
Вот,
да. Да.
Да. А про суверенность сейчас вот вы меня будете поправлять.
Так.
То есть есть две независимых реализации, оно работает, и стандарты, скорее всего, в отличие от стандартов, утвержденных государственными корпорациями, бесплатны к использованию. То есть не надо платить роялти, если вы хотите их реализовать. Это привело к успеху интернета. И, собственно, интернет, да, вот у нас закон о суверенном интернете, он замечателен тем, что можно он доступен везде. Любой в любой точке мира может связаться, технологически связаться с кем-то в другой точке мира, появляются новые сервисы. Не сколько экономика, возможность продавать туда или иные услуги, возможность связываться с кем угодно. Если что-то пользуется интересом пользователей, оно развивается. Да. Мы помним, у нас была Аська, теперь у нас Telegram. Да, то есть как функционал растет.
Да.
Был Live Journal, теперь Facebook, что-то еще, что-то рядом там ВКонтакте выросло. Это, вот эта глобальность, когда свежие идеи из одного уголка мира достигают другой уголок мира, и начинают использоваться, вот глобальная экономика срабатывает как ничто другое. А у нас кто находится в Кремле? Профессиональные коммунисты. А мы что должны помнить? Что у нас было построение коммунизма в отдельно взятой стране.
Вот-вот, меня
поэтому,
вот это суверенное, вот
почему они их не удивляет
стране.
Экономика? Потому что они как строили коммунизм в отдельно взятой стране, так и сейчас они хотят построить интернет в отдельно взятой стране. С точно таким же успехом.
Ну, вроде не коммунисты уже сидят в Кремле-то,
да? Ну, как члены партии.
А, в общем, ну, другой только, да.
Нет, ну, они и той партии успели побывать членами.
Понятно, непрерывность, преемственность,
там, по-моему, нет никого, кто бы не был членом той партии.
Преемственность, непрерывность.
Технически это нереализуемо. Был закон Яровой. Попробовали реализовать. Нету таких объемов памяти на рынке. И стоят они каких-то безумных денег.
Электричества нету столько в России.
Столько электричества нет, совершенно верно. Попробовали Telegram блокировать. Но невозможно это. Тем более сейчас действительно пожалеть их надо. Технических средств не то, что на там, установку каких-то новых фильтров, на поддержание интернета, на поддержание ГЛОНАССа уже нету базы вот этой элементной, не хватает. А ГЛОНАСС там формально там вроде существует, но на самом деле его нету. Есть одна единственная система, что плохо. GPS. Хорошо было бы, чтобы... Ну, вот китайцы обещали через некоторое время создать. Да. Значит, нет такой возможности. И это пугалки, обычные пугалки. Они нас с вами пытаются запугать общество. Вот сейчас мы обсуждаем, как они арестовали, за что они арестовали.
А вот
чем абсурднее, тем
да,
лучше. Абсурднее, лучше. Вот это прямая связь.
Как и всякие законы в России, вот особенно последние принятые, да, которые мы сейчас обсуждали, они написаны не для того, чтобы их выполнили, а для того, чтобы сделать людей виноватыми. Закон Яровой, как мы сказали, реализовать невозможно, но операторы обязаны, как бы обязаны его выполнять уже с прошлого года. И это, с одной стороны, контролирующие органы понимают, что его выполнить невозможно. Но, с другой стороны, они могут прийти и потребовать выполнения.
Сейчас вот Михаила Бирюкова послушаем, адвоката задержанных на митинге вчерашнем, он у нас вроде бы по телефону на связи. Вот, Михаил, объясните нам, что означает вот эти задержания, вот это административные нарушения, хотя, казалось бы, вот по всем Но по всему видео, которое мы видели, никто там ничего не нарушал, но люди с этими синими шариками вышли, и теперь это, ну, как это квалифицируется с юридической точки зрения?
Ну, к сожалению, власть продолжает свой победный абсурдный марш. Если вы помните, у нас были задержания за желтые уточки. У нас были задержания девушек, которые шли с чистыми листами. Теперь задержание 15 человек за проход на митинг с шариками. То есть им инкриминируется именно то, что они двигались в сторону митинга с шариками, с символикой цифрового сопротивления. Абсурдное обвинение, абсурдное задержание, но, к сожалению, до 20 тысяч или до 14 суток исправительных работ ребятам грозит, материалы будут направлены в суд.
А с какого времени вот эти судебные, значит, видимо, будут заседания происходить? Вы там будете вынуждены присутствовать, я правильно понимаю?
Да, естественно, я буду защищать их интересы в суде. Я думаю, суд стоит где-то недели через две.
Ага, и по каким статьям возможны эти обвинения? Возможно ли переквалификация на более тяжелые статьи?
Нет, на более тяжелые здесь оснований никаких нет. Им предъявлено обвинение в совершении административного правонарушения, предусмотренного в статье 20.2, часть 5, нарушение установленного порядка проведения митингов. И, соответственно, по этому обвинению они будут привлечены к административной ответственности решением Подмещанского суда. У меня, к сожалению, нет сомнений, что решение будет не в их пользу.
Угу. То есть доказать, что люди не совершали ничего противоправного, нельзя, потому что полиция уже составила протоколы, где есть там определенные формулировки.
Мы с моими коллегами-адвокатами сделаем все возможное, чтобы показать абсурдность выдвинутых обвинений. И, естественно, в случае вынесения обвинительного вердикта будем обжаловать это в апелляционной инстанции, ну, а дальше в ЕСПЧ.
Да, Михаил, спасибо большое. Ну, вот я по-прежнему не понимаю, а зачем? Вы оба говорите, что выгодно, государству выгодно запугивать нас, простых граждан. Просто запугивать. Да?
Там ситуация пострашней на самом деле, и надо это понимать. И я сегодня у себя опубликовал эту карту арестов и посадок за интернет, за несвободный интернет. Там очень все тяжело, все плохо. Там молодой человек, юноша, там 7 лет получил. 7 лет.
И это невероятно, Константин Александрович. Когда я вот это читаю, что где-то в глубинке за какой-то ВКонтакте несчастный постик, там двухлетний или трехлетний давности, человек получает такие сроки.
В Магадане, да.
Это просто...
Это ужасно.
Это как? Это... Ну,
это палочная система. Они не вместо того, чтобы, смотрите, вместо того, чтобы искать террористов или искать мошенников или кого-то, они придумали блокировки. Можно как бы поставить галочку, смотрите, мы как бы боремся. Но на местах, смотрите, у нас во всех, как бы чуть ли не в каждом районе есть отдел Э, есть ФСБ, которая борется с терроризмом. Но скажите, какие террористы в Барнауле? Да, если можно там представить, что кто-то едет в Москву, да, или там в регионах с тяжелой религиозной обстановкой, где-то еще можно предположить, или там на границах с соседними странами, можно предположить. Барнаул, Чукотка, Ненецкий автономный округ, нету там никаких террористов.
А мне нужно отчитаться, их надо сделать. Центральная Россия тоже. Вот Центральная Россия, я прям очень люблю это. Вот
все дела, их обязательно надо выдумать. А проще всего, если даже, так сказать, там вести внедрительную работу, да, вот у нас как с делом сети, да, надо кого-то внедрять.
Это чудовищно.
Зачем?
Это новые
можно,
вещи.
Можно открыть ВКонтакте, найти картинку, объявить экстремистом, богохульником, кем-то еще.
Худшая ситуация в Магаданской области и в Ненецком автономном округе. В Мордовии очень тяжело с этим. И Тюменская область. На самом деле это области, где в процентном отношении наибольшее число пользователей интернета. Ну, в процентном отношении.
Это интересная конструкция.
И самая легкая ситуация, если Ростовская область, Саха, Якутия, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Астрахань, Дагестан.
не вполне ожиданные. Наполовину для меня эта информация не вполне ожиданная. Например,
Ростов. Национальных республик.
Национальных республик.
Валерий Мерешна рассказывал, когда они проводили один из съездов в Украине, еще в советскую Украине, то местная милиция их поддерживала просто. Там патриоты, то, что называло, КГБ называло, националисты. Понимаете, в Украине были силы, которые поддерживали демократические, так сказать, настроения, националисты вот в шкале КГБ. Вот. Так что то, что в национальных республиках ситуация чуть лучше, это связано с тем, что местные национальные элиты им тоже не нравится складывающаяся ситуация. Это, кстати говоря, камушек, фундамент будущего устройства государств, которое образуется на территории России.
Очень интересное замечание, Константин Анатольевич. 8-800-222-12. Я поэтому сказала, очень интересное замечание, Константин Анатольевич. А давайте мы послушаем коллегу Вольскую. Татьяна просто рассказала, как вчера в Питере все происходило. Там же запретили, да, там не дали ничего. Ну, вот такого митинга, как в Москве, позволено не было. Как там все проходило?
У нас прошли даже целых две акции. В общем, инициативу взяли в свои руки, естественно, либертарианцы, ну, потому что они поддерживали московский митинг. А у нас, как, ну, уже такая традиция, по-моему, петербургская, тут у нас охранительные, запретительные тенденции, по-моему, гораздо сильнее, чем в столице. Ну, и митинг запретили. И хотели его провести на площади Ленина, но организаторам сказали, что там, конечно, масленичные гуляния. Они пришли туда в 3 часа, нашли только голую сцену, откуда какая-то музыка раздавалась, и просто несколько человек гуляющих. Но никаких настоящих гуляний, никаких там игрищ и занятий не было. Но вот где были занятия, так это у Пулковской обсерватории, где в качестве масленицы сожгли чучело Минкульта. А вот на площади Ленина не было ничего. Но все равно либертарианцы не стали там собираться. Они первую акцию сделали у дверей Роскомнадзора на Садовой. Там 2 человека заклеили эту дверь такими запретительными ленточками, да, красно-белыми, как вот сосульки огораживаются у нас, так и Роскомнадзор заклеили. Плакатами тоже залепили там двери и стены рядом и зажгли фаер. Потом сотрудник офиса вышел, эти плакаты ленточки сорвал. А 2 человек задержали, либертарианца Романа Аянко и Григория Кудрявцева из «Агит России». Эта акция вместе была. Вот. Но задержали их там на несколько часов и быстро довольно опустили без протокола. Вот. А вторая акция была уже на Невском проспекте. Там около 15 активистов вышли с весьма энергичными плакатами. Значит, интернет – наш единственный шанс. Изолируйте Клишеса. Вообще Клишесу, автору этого законопроекта, одиозного досталось от активистов. Там были еще плакаты «Клишес крадет будущее», «Клишес ломает жизнь». Значит, были такие лозунги «Свобода, не экстремизм», «Нет, значит, цифровой изоляции», ну и прочее, в общем, в этом духе. И они раздавали шарики и раздавали тоже листовки и логотипы цифрового сопротивления. Но эта акция более-менее прошла спокойно, при сочувствии, в общем, проходящих граждан. Полицейские, конечно, были, они подходили, интересовались, переписывали, естественно, паспортные данные, но, в общем, никого не задержали.
Татьяна еще сообщает, что полицейские питерские все-таки находят поводы на вот таких акциях задерживать людей за одиночные пикеты, и это всякий раз тоже такое длинное и противное разбирательство адвокатов с доказательством того, что это был одиночный пикет, а вовсе не что-то другое. И еще вот эта вот смешная информация про сожжение чучела Минкульта в масленичных гуляниях возле Пулковской обсерватории, это связано с тем, что Минкульт не защищает Пулковскую обсерваторию, которая сейчас находится под угрозой разрушения. Вот с этим, собственно, действия активистов связаны. У нас Артем из Нижнего Новгорода нам звонит. Послушаем звонок. Студия, пожалуйста, включите человека.
Алло, здравствуйте.
Да, Артем, вы в эфире, да, пожалуйста.
Здравствуйте, гости в студии, уважаемые слушатели. Хотелось бы выразить свое мнение по поводу так называемой блокировки интернета, как в интернет-пространстве это называется, соответственно, достаточно объективно. Да? Опять же, наш уважаемый пресс-секретарь президента Дмитрий Песков нам заявил в средствах массовой информации буквально несколько часов назад о том, что никакой беды России не грозит по поводу изоляции. То есть все у нас должно быть все прекрасно. Но на самом деле это призыв к массовому сознанию людей о том, что не надо паниковать. На самом деле я думаю, что паниковать надо, и нужно было хотя бы задумываться о том, когда на этапе ввода закона Яровой. То есть информация собирается, она отслеживается, соответственно, и помогает нашим властям регулировать интернет в той или иной степени. То есть все... может быть, слушатели свободы, те, кто так или иначе штудирует интернет-пространство, те люди понимают, как это все обходить, и таким образом не поддаваться на эти блокировки и получать нужную информацию. Но в большинстве своем граждане России в скором времени, я думаю, что полностью отдалятся от источника независимой информации в интернете. Спасибо большое.
Артем, вопроса нет у вас. Вы просто хотели прокомментировать эту ситуацию. Но я что-то, не верю, что граждане отдалятся.
Я хотел бы задать вопрос гостям студии. Как в дальнейшем будет перспектива по блокировке OneWeb спутников, которые будут летать в том числе над нашим государством, будут ли они все-таки связываться с вышками, согласится ли на это руководство, то есть, которое будет заниматься этой задачей, то есть, как вообще у нас спутник интернет будет работать?
Спасибо, Артем, спасибо. Понятно. Давайте, Саш, вы попробуйте ответить.
Смотрите, я начну с ответа на вопрос. На самом деле, уже в текущей ситуации все спутниковые операторы и так выполняют это требование. То есть для мобильных спутниковых терминалов спутниковая группировка или спутниковый провайдер Iridium, Цурая, кто-то из них уже выполняют требования, регуляторные требования той страны, на территории которой находится терминал. Это просто традиция. И то, что у нас сейчас приняли новые требования, они фактически фиксируют то, что и так используется. То есть это как бы спутниковые группировки в этом смысле ничем друг от друга не отличаются. И вот здесь я не вижу никаких существенных новелл. А что касается того, как государство вмешивается, да, вот пиратская партия до 2012 года. Ровно в 2012 году была создана Роскомсвобода, ровно в дату начала законодательства о блокировках. Собственно, появилась Роскомсвобода официально для того, чтобы хоть как-то противостоять и обращать внимание граждан на то, что нужно что-то делать с этим. Как я в самом начале передачи сказал, люди не очень замечали, они думали, это их не будет касаться. Да? А сейчас, как ту самую лягушку, уже общество доварили до того состояния, когда уже и сложно противостоять, уже и полные глупости принимаются для того, чтобы сделать виноватыми. Вот. Но про блокировки хочу сказать вот что. У нас есть страны с существенно более жесткими режимами интернета. Да? Это Северная Корея, это Китай. Это часть африканских стран, диктатур.
Пример китайский интернет.
Да, но все... наш интернет успешно развился экономически, без влияния государства. Если китайцы сразу обратили внимание на то, что надо что-то делать, белорусы сделали примерно то же самое. Но вот российский интернет по количеству операторов, акторов маршрутизации, которые раз и задеты свежим законом про суверенный интернет, до прошлого года был вторым в мире после американского. В прошлом году в российском интернете, несколько лет, начиная с регуляторики, развитие российского интернета прекратилось. В прошлом году нас обошла Бразилия. У них цифровая экономика, у них рост up to the right, все работает. У нас количество новых операторов не растет. В Америке растет. Да, то есть это как бы не у нас не настало еще насыщение. Но... Так. Экономическое давление, смотрите, у нас СОРМ, у нас блокировки, у нас Яровая, у нас сейчас вот этот новый центр управления интернетом. И это все делают за счет операторов. У нас операторы обязаны устанавливать это оборудование. В Европе не обязаны, в Америке не обязаны. в странах БРИКС и, наверное, даже в Китае не обязаны, потому что государство этим занимается. Поэтому там, внутри Китая их собственная инфраструктура развивается. Там нет, с внешними связями тяжелее. Во всех странах все развивается. А у нас остановилось. Как я выступаю на митинге вчерашнем, я очень четко сказал, там, цитируя Медведева, который говорил, что санкции плохо влияют на нашу цифровую экономику. Нифига подобного. На нашу экономику хуже всего влияет российское законодательство. Потому что нигде,
я не могу не засмеяться.
Да, нигде, нигде нет таких требований к интернет-компаниям, к операторам связи. Их придумывают. Там, если у нас было одно лицензирование сначала для операторов связи, и в него не попадали Яндекс, Mail и так далее. У нас придумали организаторов распространения информации для того, чтобы натянуть регуляторику и на большие интернет-компании. Но самое главное, есть страны с более жесткими режимами. Корея, Иран, Китай и прочие. И у них уже отработаны технологии обхода их блокировок. У нас как бы не запрещены VPN, но при этом там, они могут не одобряться в Китае и Иране. Есть разные другие специальные технологии, которые предназначены для того, чтобы обеспечивать доступ в странах, где либо интернет перерезан на границе, либо постоянно совершенствуется система фильтрации. Нас будут дальше блокировать. Мы все равно будем дальше уходить от блокировок.
Прекрасно. Я предлагаю сейчас посмотреть опрос на улицах Москвы. Мы спросили у народа, надо ли ограничивать интернет как-то. Вот прям вот простодушнейшим образом этот вопрос мы задали. Пожалуйста.
Нужно ли контролировать интернет?
Мне кажется, что нет. Это глупость. От кого его контролировать? Зачем? Какой смысл в этом? Закрываться, когда у нас и так экономика буксует, а мы самый как бы такой сектор экономики, который должен развиваться и генерить еще больше ВВП, мы его наоборот закрываем, делаем неконкурентным, в итоге сами окажемся опять в заложниках своей ситуации. Но это глупость.
Ну, наверное, это не совсем правильно.
Наверное, нет.
Свободное пространство. Где каждый, ну, делает то, что он считает нужным.
Мы и так свободны, ничего криминального, плохого не делаем. Мы просто сидим в интернете и общаемся. То есть это как больше способ общения и информации.
Я считаю, что, наверное, в чем-то да, а в чем-то нет. Какие-то сайты нужно, наверное, закрывать, контролировать, а какие-то нет.
Я думаю, что, наверное, у детей только. Взрослые, наверное, думают, ну, осознают, что они делают. Можно и не контролировать.
Мне кажется, наверное, надо его контролировать. Потому что там пишут все, что угодно могут написать. А могут обозвать. Я человек, людям будет неприятно это. Я так думаю.
Конечно. Но там сколько разной всякой ерунды, которую ни детям, никому не надо смотреть.
Я думаю, что не нужно. Мне кажется, что единственная свобода, которая осталась, это еще свобода в интернете. Если сегодня все программы по телевидению абсолютно ангажированы, они вообще бестолковые, можно сказать, вредные для населения, тем более для молодежи. А, кстати, молодежь не смотрит телевидение. Сегодня вы просто поинтересуйтесь, молодые люди, как правило, смотрят и читают все последние новости или то, что их интересует, как правило, по интернету.
А смысл? Для детей есть для родителей, пусть они контролируют, а для взрослых зачем контролировать? Это бесполезно. Контролировать интернет – то же самое контролировать вселенную. Это то же самое. Это бесполезно. Это просто трата денег лишнего, если кто-то будет заниматься. Так что я считаю, это бесполезно.
Ну, вот видите, большинство ответов все-таки, что не надо контролировать ничего, хотя вот есть и голоса, в основном от людей старшего поколения, что хорошо бы что-нибудь такое проконтролировать. Значит, у нас есть звонок от Родиона из Москвы. То, пожалуйста, Родион, очень коротко вопрос. У нас 5 минут до конца эфира.
Я постараюсь, да, добрый вечер. Да. Вот у меня как бы такой вот линии хотел бы высказать вопрос. Вот интернет – это вот последний из оставшихся пространств, который позволяет обмениваться информацией, организовывать людей, да? Вот вы обсуждаете как бы отключение интернета, а я думаю, что надо задуматься над тем, что будет дальше, после вот суверенизации интернета, да, вот следующий шаг властей какой вот. Вот, на мой взгляд, следующим шагом при дальнейшей вот дестабилизации обстановки, да, вот в стране, роста протестных настроений, должно состояться некая вот провокация, да, которая окончательно законсервирует режим. Интернета уже не будет свободного. Вот у меня вот в соответствии с этим вопрос, Константин Натанович, вот какова вероятность осуществления вот некой такой провокации, да, которая позволила бы в дальнейшем, вот, возможно, отменить выборы, там, допустим, да, полностью законсервировать режим, как в Северной Корее, например. Спасибо.
Да, понятно, Родион, спасибо. Константин Натанович.
Меня очень часто обвиняют, вот Оля Романова как-то обвинила, я все превращаю в политику, ты, говорит, все превращаешь в политику. Мы просто за предпринимателей боремся. Это другая проблема. Предпринимателей сажают там несколько сот тысяч в тюрьмах, а рост цен, значит, отсутствие самых разных свобод. Интернет – это одна из задач, одна из проблем. Сегодня одна проблема, на самом деле, одна главная проблема – это власть. Власть, которая пытается контролировать общество. И в тот момент, когда разумная, там, мыслящая часть общества призывает граждан выходить на улицу, ну, надо выходить. Это же было уже один раз, в 91-м году, в 90-м году. Вышло там 1,5 миллиона, и все.
Правда.
И власть начала делать то, что обществу надо. Значит, это единственный призыв, который нужен в связи с защитой там, свободы интернета, в связи с защитой предпринимателей, в связи с защитой любых свобод. Это сообщить власти, что нам это не нравится. Для этого надо оторвать свою задницу от стула около компьютера и выйти на улицу.
Есть еще один звонок, почти 2 минуты до конца эфира. Сергей Рязань, Сергей, пожалуйста, только коротко формулируйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы спросить, может быть, это зависит от того, что Путин не любит интернет, вот у него в кабинете стоит интернет, и никаких иконок нету. И вот Медведев, он как-то увлекался интернетом, и было развитие, а при Путине нету. И чиновники, пытаясь угадать его желание Путина, они вот стараются опередить и блокировать, запрещать интернет. Вот.
Сергей, спасибо. Это очень забавное предположение, мне кажется. Что скажете?
Ну, наверное, как бы у нас все хотят выслужиться. Потому что мы понимаем, что вот те законы, которые обсуждали сейчас, принимаются, да, у них, с одной стороны, мотивируют они это стабильностью интернета, да, вот как бы об цивилизации.
Да, да, мы защитим
мотивируется. Да. Отдельно они говорят о том, что нам нужно повышать безопасность и вот эта слежка и блокировки в интересах спецслужб. А, то есть точно так же, как и Песков что-то говорил о том, что не надо бояться, но так как он устроит коммунизм в отдельно взятой стране, то вот точно так же мы должны вспомнить те навыки, научиться читать между строк, да, и то, что нам сказал Песков, надо воспринимать совершенно не так, как он сказал.
Да, Александр, спасибо, кстати.
У меня была дискуссия очень интересная с пенсионером, вот таким рядовым пенсионером, который мне говорил, что он влюблен в Путина, это то, что нужно России, но... Так. Почему же он назначил Медведева, который повысил пенсионный возраст, который там не повышает пенсии, который... Проблема не в Медведеве и не в Путине, а в функционировании головного мозга того, кто считает, что проблема в интернете, в Медведеве, в там, не знаю, правоохранительных органах. Решать надо главную проблему, проблему власти. Она сегодня опасна для граждан России.
А Сергей Шнуров буквально подтвердил ваши слова сегодняшним своим стихотворным блогом на «Эхе Москвы», где он описывает вот такого человека, который считает, что там Путин молодец, что мы идем правильным путем, что вот эта консервация прекрасна, и дальше давайте. И вот... 40% таких у нас, но скоро будет 60%, пишет Шнур.
Пока не торкнет, пока вот его не коснется, этого пенсионера, он ничего понимать не будет. А их уже касается, они ходят в магазины, и пенсии уже не у всех хватает просто на выживание.
Константин Боровой, Александр Савнин в студии, на связи Михаил Бирюков и Федор Миляев, и Таня Вольская о суверенном интернете, о его возможности, а точнее сказать, невозможности. Мы сегодня разговаривали и будем надеяться на то, что глобальная сеть не может умереть, в том числе и в одной отдельно взятой стране. Вела программу Елена Фанайлова.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.